Глава 67. Гвардии лейтенант Блинов. В 12:20 пополудни, выполняя приказание Алехина, Андрей вместе с одним из помощников коменданта города выехал в район Каменки. Утро он провел бездеятельно, что в обстановке общей занятости и деловой суеты было удивительно и обидно. Алехин, разбудив его с позаранок в кузове, передал письмо матери, доставленное из управления с попутной машиной, и тотчас куда-то уехал, приказав Андрею не отлучаться и начальству на глаза не лезть. Андрей хотел уединиться и прочесть письмо, но везде были люди. Зайдя во взвод охраны, Андрей увидел только что освободившуюся койку, улегся на нее и уснул. Часа через два его разбудили, случайно, по ошибке, и он поднялся. Он завтракал в комнате столовой, когда стоявший там у широкого окна молодой длинноногий майор с орденской планкой на сильной выпуклой груди, спортивно молодцеватый, как и все московские волкодавы, повернулся и негромко сказал другому офицеру: «Никулин, ты спрашивал? Вон Таманцев». При упоминании фамилии Таманцева еще двое офицеров, сидевших рядом с Андреем, подскочили к окну и стали смотреть. Андрей тоже поднялся. Таманцев, небритый, в стоптанных хромовых сапожках и позаимствованный во взводе охраны старой солдатской гимнастерки с большими нелепыми заплатами на плече и на груди, свою окровавленную, чтобы отстирать, он замочил в бочке с дождевой водой, держа в руке пилотку, устало шел метрах в 15 от дома. У него был вид штрафника, искупившего свою вину и восстановленного в звании, но не получившего еще нового обмундирования и потому нацепившего офицерские погоны прямо на старое. Словно почувствовав на себе взгляды, он поднял голову и, сплюнув, посмотрел на стоявших у окна с таким презрением и свирепостью, что те сразу отвернулись или отвели глаза. Андрей был польщен. В интересе московских волкодавов к Таманцеву он уловил не просто любопытство, а уважение профессионалов. Еще раз подумал, с какими замечательными людьми, Алехиным, Таманцевым и подполковником Поляковым, свела его судьба. То, что москвичи знали Таманцева в лицо, Андрея не удивило. Он слышал, что весной Таманцев ездил в Москву и показывал там свое искусство в стрельбе по-македонски большой группе офицеров и генералов. Стрелял он так, что начальник главного управления наградил его именным оружием, присланным вслед пистолетом с дарственной гравировкой. Андрей заметил необычный, удрученно усталый вид Таманцева и огорчился. А четверть часа спустя они сидели вместе в одном из кабинетов и задним числом писали рапорта о своих действиях за последние 12 суток, начиная с осмотра леса под Столбцами. Как объяснил Таманцев, бумаги эти потребуются при проверке розыскной документации начальством из Москвы. Иначе у НФ и у самого генерала могут быть неприятности. Тут Андрей узнал, что дело, которым они занимались и занимаются, еще вчера взято на контроль ставкой, и понял причину небывалого оживления, царившего здесь, в отделе и на аэродроме. Ему стало обидно, что никто, даже Алехин, не сказал ему об этом ни слова. Единственным тому объяснением было, что он стажер, всего-навсего стажер. От Таманцева Андрей услышал, что по настоянию главного управления сегодня проводится крупнейшая войсковая операция, но в этой ненужной затее их группа участвовать не будет. Она войсковая, пусть войска ею и занимаются, а мы контрразведка, с достоинством сказал Таманцев, мы будем действовать параллельно. Настроен Таманцев был довольно мрачно. Он сразу сообщил Андрею, что у него неприятность. Застрелился немецкий агент. Этого бы не случилось, если бы не помешали прикомандированные. Но какой с них спрос? Никакого. Перефразируя известное высказывание верховного главнокомандующего, он заметил, что прикомандированные приходят и уходят, а розыскники остаются, и отвечать в данном случае придется ему, Таманцеву, и хуже того, Алехину и Полякову. Он объяснил также, что из засады на хуторе его сняли, чтобы группа была в сборе. мол, по соображениям НФ, проклюнулась возможность сегодня или завтра покончить с Неманом, и якобы подполковник и генерал заинтересованы в том, чтобы сделала это именно их группа.